Всеволод в 1209 году сочетался вторым браком с дочерью витебского князя Василька Бречеславича. Первой его супругой была Мария, родом Ясыня, славная благочестием и мудростью. В последние 7 лет жизни, страдая тяжким недугом, она изъявляла удивительное терпение, часто сравнивала себя с Иовом и за 18 дней до кончины постриглась. Готовясь умереть, призвала сыновей и заклинала их жить в любви, напомнив им мудрые слова великого Ярослава, что междоусобие губит князей и отечество, возвеличенное трудами предков. Советовала детям быть набожными, трезвыми, вообще приветливыми, и в особенности уважать старцев, по изречению Библии: «Во мнозем времени премудрость, во мнозе житии ведение». Летописцы хвалят ее также за украшение церквей серебряными и золотыми сосудами, называют российскую Еленою, Феодорою, вторую Ольгою. Она была матерью 8 сыновей, из коих 2 умерли во младенчестве. Летописец Суздальский, упоминая о рождении каждого, сказывает, что их на 4-м или 5-м году жизни торжественно постригали и сажали на коней в присутствии епископа, бояр, граждан, что Всеволод давал тогда пиры роскошные, угощал князей союзных, дарил их золотом, серебром, конями, одеждами, а бояр — тканями и мехами. Сей достопамятный обряд, так называемых «постриг» или первого обрезания волосов у детей мужеского полу, кажется остатком язычества, знаменовал вступление их в бытие гражданское, в чин благородных всадников, и соблюдался не только в России, но и в других землях славянских, например, у ляхов, в коих древнейший историк пишет, что 2 странника, богато угощенных пиастом, остригли волосы его сыну-младенцу и дали имя Симовита. В историю сего времени входит следующее любопытное известие, хотя, может быть, и не совсем достоверное. После 1175 года не упоминается в наших летописях о сыне Андрея Боголюбского Георгии. Но он является важным действующим лицом в истории грузинской. В 1171 году юная Тамарь, дочь царя Георгия III, наследовала престол родителя. Духовенство и бояре искали ей жениха. Тогда один вельможа Тифлисский именем Абусалан предложил собранию, что сын великого князя российского Андрея, дядю Всеволодом изгнанный и заточенный в Савалту, ушел оттуда в Свинч к хану Кипчакскому или Половецкому, и что сей юноша, знаменитый родом, умом, храбростью, достоин быть супругом их царицы. Одобрили мысль Абуласанову, послали за князем, и Тамарь сочеталась с ним браком. Несколько времени быв счастьем супруги и славою государства, он переменился в делах и нраве. Тамарь, исполняя волю совета, долженствовала изгнать его, но щедро наградила богатством. Князь удалился в Черноморские области, в Грецию, вел жизнь странника, скучал, возвратился опять в Грузию, преклонил к себе многих жителей и хотел взять Тифлис, но побежденный Тамарию с ее дозволения безопасно и с честью выехал неизвестно куда. Сия Тамарь славилась победами, одержанными ею над персиянами и турками, завоевала разные города и земли, любила науки, историю, стихотворство, и время ее считалось золотым веком грузинской словесности. Сын Тамарин Георгий Лаш по кончине матери царствовал от 1198 до 1211 года. Заметим некоторые бедственные случаи долговременного княжения Всеволодова. 2 раза горел при нем Владимир. В 1185 году огонь разрушил там 32 церкви каменные и соборную, богато украшенную Андреем. Ее серебряные паникадила, золотые сосуды, одежды служебные, вышитые жемчугом, драгоценные иконы, парчи, куны или деньги, хранимые в тереме, и все книги были жертвою пламени. Через 5 лет случилось такое же несчастье для целой половины Владимира. едва могли отстоять дворец княжеский, а в Новигороде многие люди, устрашенные беспрестанными пожарами, оставили дома и жили в поле. В один день сгорело там 4300 домов. Многие другие города — Руса, Ладога, Ростов — обратились в пепел. В 1187 году свирепствовала какая-то общая болезнь в городах и селах. Летописцы говорят, что ни один дом не избежал заразы, и во многих некому было принести воды. В 1196 году вся область Киевская чувствовала землетрясение, дома и церкви колебались, и жители, не приученные к сему обыкновенному в жарких климатах явлению, трепетали и падали ниц от страха. В княжение Всеволода был завоеван крестоносцами Царьград. Происшествие важное и горестное для тогдашних россиян, тесно связанных с греками по вере и торговле. Взятие Царьграда и Киева случилось в один год, 1204. Суеверные летописцы наши говорят, что многие страшные явления в ту зиму предвещали бедствия, что небо казалось в огне, метеоры сверкали в воздухе, и снег имел цвет крови. Французы, венециане, ограбив богатые храмы, похитив драгоценности искусства и мощи святых, избрали не только собственного императора, но и патриарха латинского. Греческий, оставив им в добычу казну Софийскую, в одном бедном хитоне уехал на осле во Фракию. Папа Иннокентий III, желая воспользоваться сим случаем, писал к духовенству нашему, что вера истинная торжествует, что вся греческая империя уже ему повинуется, что одни ли россияне захотят быть отверженными от паствы Христовой, что церковь римская есть ковчег спасения, и что вне оного все должно погибнуть, что кардинал Г., муж ученый, благородный, посол наместника апостольского, уполномочен от него быть просветителем России, истребителем ее заблуждений и прочее. Сие пасторское увещание не имело никакого следствия, и митрополиты наши были оттоле поставляемы в Никее, новой столице греческих константинопольских патриархов, до самого изгнания крестоносцев из Царьграда. Тогда же другие крестоносцы сделались опасны для северо-западной России. Мы упоминали о Мейнгарде, проповеднике латинской веры в Ливонии, преемники его, утверждаемые главою Бременской церкви в сане епископов, для вернейшего успеха в деле своем прибегнули к оружию. И папа отпускал грехи всякому, кто под знамением креста лил кровь упрямых язычников на берегах Двины. Ежегодно из немецкой земли толпами отправлялись туда странствующие богомольцы, но не с посохом, а с мечом, искать спасение души в убийстве людей. Третий епископ Ливонский Альберт, избрав место, удобное для пристани, в 1200 году основал город Ригу, а в 1201 – Орден Христовых воинов или меченосцев, которым папа Иннокентий III дал устав славных рыцарей храма, подчинив их епископу Рижскому. Крест и меч были символом всего нового братства. Россияне назывались «господами Ливонии», имели даже крепость на Двине – Кукенойс, ныне Кокенхузен. Однако ж, собирая дань жителей, не препятствовали Альберту волею и неволею крестить идолопоклонников. Сей хитрый епископ от времени до времени дарил князя Полоцкого Владимира, уверяя его, что немцы думают единственно о распространении истинной веры. Но Альберт говорил как христианин, а действовал как политик – умножал число воинов, строил крепости, хотел и духовного, и мирского господства. Бедные жители не знали, кому повиноваться, россиянам или немцам. Единоплеменники финнов, лифь, желали, чтобы первые освободили их от тиранства рыцарей, а латыши изъявляли усердие к последним. Наконец князь Владимир объявил войну опасным пришельцам, осаждал Икскуль и не мог в 1200 году взять Киргольма. Ибо россияне, искусные стрелки, по сказанию ливонского древнего летописца, не умели действовать прощею, хотя и переняли сие орудия у немцев, но худо бросая камни, били ими своих. Владимир снял осаду, услышав, что многие чужеземные корабли приближаются к берегам Ливонии, и двиною возвратился в Полоцк. Флот, испугавший россиян, был датский. Король Вальдемар в угодность папе шел оборонить новую церковь Ливонскую, пристал к Эзелю, хотел основать там крепость, но вдруг, переменив мысли, удалился, отправив в Ригу луденского архиепископа, знаменитого ученостью Андрея, который в сане римского посла должен был способствовать успехам католической веры в сих пределах. Скоро большая часть жителей крестилась, ибо они видели, что их ничтожные идолы, разрушаемые секирами христиан, не могли защитить себя. Современный летописец рассказывает случай любопытный. Латыши бросили жребий, какую веру принять им, немецкую или русскую, и, согласно с волею судьбы, избрали первую. Впрочем, они долго еще с некоторую благодарностью хранили в памяти имена ложных богов – Перкуна или Громовержца, Зиминника или Дарователя земных плодов, Тора или Северного Марса и прочих. Лиф и Чуть назвали самого Творца Вселенной именем главного их идола – Юммала. Были уже христианами, но ходили еще молиться в леса священные, приносили жертвы древам, ежегодно торжествовали праздник усопших с обрядами язычества и клали в могилу оружие, пищу, деньги, говоря мертвому: «Иди, несчастный, в мир лучший, где немцы уже не могут господствовать над тобою, а будут твоими рабами». Сей бедный народ в течение веков не забывал насилия своих жестоких просветителей. Довольный услугами рыцарей, епископ Альберт уступил им третью часть покоренной Ливонии, старался более и более утверждать там свое владычество. Выгнал россиян из укрепленного замка Кукинойса, принудив удельного князя Двинского именем Всеволода быть данником Рижской церкви. Сей князь, женатый на дочери одного знатного литовца, господствовал в Герсике, нынешнем Крейцбурге. Он делал много зла не только немцам, но и россиянам, свободно пропуская литовских грабителей через Двину и доставляя им съестные припасы. Епископ Альберт сжег столицу Всеволода, пленил его княгиню, многих жителей и с тем условием возвратил им свободу, чтобы сей князь отказался от союза с литовцами и навсегда подарил свою область Богородице, то есть епископу. Всеволод под тремя знаменами клялся верно служить Матери Божией, торжественно назвал Альберта отцом, признал себя его наместником в Герсике. Но северная часть Ливонии оставалась еще независимой от немцев. Там хотел господствовать храбрый Мстислав Новогородский. Взяв меры для безопасности границ своих, укрепив южные новыми городами и поручив охранять Великие Луки брату, князю Владимиру Псковскому, он ходил с войском в 1212 году на западные берега Чудского озера собирать дань и смирять непокорных, осаждал крепость Медвежью Голову или Оденпе и взял жителей 400 гривен нагатами или кунами. Немецкий летописец прибавляет, что князь Новогородский, крестив тогда некоторых язычников, обещал прислать к ним своих попов, но что Альбертовы миссионарии предупредили россиян и скоро ввели там веру латинскую. Заключая описание достопамятных времен Всеволода III, упомянем о случае, принадлежащем вместе и к церковной, и к светской истории нашего Отечества. В 1212 году новогородцы, недовольные святителем Митрофаном, без всякого сношения с главой духовенства, митрополитом Киевским, изгнали своего архиепископа и выбрали на его место бывшего знаменитого гражданина Добрыню Ядренковича, который незадолго до того времени ездил в Царьград и постригся в монастыре Хутынском, основанном в конце XII века святым Варлаамом, близ Волхова. Так новогородцы судили и князей, и святителей, думая, что власть мирская и духовная происходит от народа.